Свобода в эфире, программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дом свободы. Памяти Людмилы Торн. Целое поколение советских правозащитников, диссидентов и политзаключенных, высланных, невозвращенцев и военнопленных, знает и помнит неутомимую и жизнерадостную Людмилу Торн. Официально у нее в Нью-Йорке была должность сотрудницы общественной организации Freedom House – Дома Свободы. Но любую работу можно исполнять формально, а можно с душой и сердцем. Людмила Торн делала свое дело еще и страстно, увлеченно, влюбляясь в своих подопечных. Не она ходила на службу в Дом Свободы, а свою собственную квартиру, да и всю жизнь превратила в такой дом. Отнюдь не склонный к преувеличениям, правозащитник Павел Литвинов вспоминает: «Самое главное в Люсе Торн, мы ее все звали Люся, что она любила абсолютно, полностью Россию и русское сопротивление. Этому она посвятила свою жизнь. Бескорыстно и бесконечно она помогала всем. Все эмигранты прошли через ее дом. Она работала переводчиком для них всех. Она старалась помочь им адаптироваться в Италии, потом в Америке. Ее сердце было полностью с Россией. Она, может, не всегда все проблемы понимала, но она все время помогала. А я помню, что она помогала многим людям, таким как поэт Мандель Наум Каржавин и русским солдатам из Афганистана, бывшим пленным, за которыми она ездила в Афганистан. То есть это было широчайшее поле колоссальной помощи и веры в то, что ее работа нужна». Так вспоминает Павел Литвинов. Людмила Торн создавала комитеты в защиту гонимых, собирала людей, готовила петиции, составляла всевозможные рапорты, участвовала в выпуске запрещенных книг, в распространении западных изданий среди советских туристов и так далее и тому подобное. 14 марта 1938 года она родилась в России. 15 декабря 2009 года скончалась в Соединенных Штатах. На ее столе, точнее, как теперь водится, в ее компьютере, осталась незавершенная книга мемуаров. 10 лет назад в Нью-Йорке я записал с Людмилой Торн большое биографическое интервью, своего рода краткую устную версию ее воспоминаний. В ее исповеди все – и факты, и эмоции, и попытка разобраться в своем веке. «Дом свободы», – рассказывает Людмила Торн.
Я родилась в Ростове-на-Дону. Я не помню Ростов, не помню Советский Союз, потому что мне было 4 года, когда родители бежали из Советского Союза, как миллион-миллион других людей. Мой папа, Карл Гедортович Земелис, был фактически латышского происхождения. Он родился в Ростове, он русский, православный. Но его папа, Гедорт Земелис, родился в Резекне, в Латвии. Приехал 17-летним юношей в Россию. Он женился на девушке, которая тоже приехала из Германии, 16-летней Натали. И так можно сказать, что с моей папиной стороны я полулатышка, полунемка. Моя девичья фамилия всю жизнь была Земелис.
А мама?
Мама моя родилась в Краснодаре, тоже близко от Ростова. У ней все ее предки украинцы больше всего, и не все кубанские казаки. А с папиной стороны папа ее был очень-очень верующим человеком, но не православный. Он был заядлый баптист. Павел Зинченко. Был очень культурный человек. Он работал в газете наборщиком, редактором в Ростове. Но представляете себе, в 1937-1938 году он все еще вел встречи, молитвы. У него было много религиозной литературы. Он тоже вел хор. Конечно, его арестовали. 2 года держали в тюрьме. Когда его выпустили, у него были знаки, что его мучили, у него и ногти некоторые были выдраны. И он очень мучился, у него все тело было избитое после тюрьмы. И мама мне рассказала, она пришла к нему в больницу последний раз, говорит: «Ой, папа, смотри, у тебя уже температура спала, тебе уже лучше». «Нет, Аннушка», — говорит, — «Иисус Христос пришел ко мне ночью, и он сказал: брат Павел, завтра я тебя беру к себе домой. Так что, говорит, Аннушка, мы попрощаемся, я завтра умру». В следующий день мама пришла, он был мертв. Конечно, Это грустно. Мне только было 48 лет. А было такое совпадение, что мамина младшая сестра была студенткой медицины в этой же больнице. И так вышло, что гибисты, доктора, кто, не знаю, они решили изучить мозг моего дедушки, что же его превратило в такого ярого фанатика религиозного. Они ему сделали трепанации мозга и хотели так узнать, что, почему же он был такой верующий. И потом, ну, ничего не нашли, зашили опять голову, но неправильно зашили, что даже задом наперед прошита голова. Как вы понимаете, моя семья очень-очень, как сказать, страдала. А, так что с маминой стороны, вот история. С папиной стороны тоже ужасно было. Его папа был, как и мой отец, очень хороший механик, инженер. Он работал в Ростове, мой дедушка, Гедорт Земелис, в цехе. Он был очень хорошим специалистом на железной дороге, там чинил все, все такое. Он даже получил там орден там труда и все такое. Но у него была фамилия Земелис, Гедорт Земелис. Ну, как когда-то в 38 году, стук-стук-стук, 3 часа ночи его пришли, арестовали. Бабушка только успела ему положить сухари, и он говорит немножко на ломаном русском языке, говорит, вы что, почему вы меня берете, я ничего плохого не сделал. Ну, короче говоря, ему дали 15 лет без права переписки, мы знаем, что такое, это расстрел. И я только вот 2 года тому назад, между прочим, получила все документы о его расстреле от ФСБ в Ростове-на-Дону. Мне прислали вот 11 страниц его допрос. Первый его обвиняли, что он помогал создать латышскую контрреволюционерную организацию. И первые 5 страниц все он отказывает. Нет, это было неправда. На 6-й странице он признался. Я думаю, что с этим человеком сделали, чтобы он признался. И там эти слова, я когда прочла, я рыдала. Это, знаете, это было 2 года тому назад, хотя это правда в 38 году, где расстрел. И мой этот бедный человек год, то есть 1 месяц, 1 день ждал в тюрьме, чтобы его расстреляли. Ни за что. После этого маму папина, то есть его жены, это его жену и дочь Маргарита, это младшая сестра моего папы, ее 4-летний мальчик Борис. Их всех сослали в Сибирь, поскольку, ну, отца арестовали, родственники были. Мой папа получил только одну маленькую открыточку, которую какой-то храбрый путешественник был в Сибири, привез ему в Ростов. Открыточка написана от руки его сестрой Маргарита. Она была, между прочим, пианистка концертная на рояле, играла, очень культурная женщина. И она пишет, что мы сидим, говорит, в избе в Сибири, волки везде вокруг. Мы слышим, я должна работать, вести какой-то грузовик. Говорит, у нас нет ножниц, и маленький Боренька, ему 4 годика, у него ногти такие стали длинные, и волосы за плечи. Мы даже не можем и волосы подрезать, и ногти. И вы знаете, всю жизнь у меня вот это был облик этого маленького мальчика с этими ногтями, с этими волосами. Когда мой папа мне это рассказал, когда мне было 17 лет в Америке, в Сент-Луисе, Миссури, я вообще думала быть художницей. Я любила рисовать. И знаете, как бывает в жизни? Какой-то один день в вашей жизни вам вдруг всю жизнь вот так вот изменит. Вот эта ночь в Сент-Луисе, когда мы уже эмигрировали в Америку, я никогда не забыла. Я решила, что я что-то должна делать против этого ужасного режима. И вот я как-то посвятила свою жизнь, начала помогать диссидентам, все такое. Короче говоря, мои родители бежали в 43-м году. Мне было 4 года. Как многие люди, они бежали, куда глаза смотрели. Их взяли, поскольку мой папа был чудесный инженер, механик, его других мужчин взяли где-то в Польше, нацистский такой лагерь, Вишневский поляк. Это лагерь был для того, чтобы чинить разбитые там машины. Они собрали просто...
Ремонт.
Ремонт, да. И взяли моего папу, поскольку он был, ну, хороший специалист. Я немножечко помню это время. И мы очутились в немецком городе Халле, когда кончилась война. Мы так рады были, нас освободили американские солдаты, вот мы думали, чудесно, вот. И вдруг мы узнали, что Халле, что это будет восточная Германия. И закрыли границу. Боже, опять надо было бежать. Мы же все понимали. Мой папа, другие там были украинцы, латыши, или, ну, все знали. Если советы придут, всех же нас убьют, потому что все бежали. Так что мой папа и другие мужчины, они нашли разбитый автобус, его починили, и все свои кольца продали. И нарисовали большие красные кресты на автобусе. И там мне там голову забинтовали, что мы все больные, раненые. И вот так мы подъехали к границе. И нас пропускали только больных, раненых. Я думаю, что МП, американской полиции, они видели, что это утка, что мы все не ранены, не больные. Но выглядело хорошо, нас, слава Богу, пропустили в Западную Германию. И мы ехали на этом автобусе, пока он буквально рухнул в маленьком городе Хайдельберг. И вот мы сидим на тротуаре, папа, мама и я, буквально уже вечер, нам негде спать, нечего есть, ничего, просто беспрозорно. Сидим на тротуаре. Идет мимо чудесная немка, красавица, черная коса. Она говорит: «Кто вы? Что вы здесь делаете?» Мой папа немножко по-немецки говорил. Говорит: «Мы ничего не делаем, мы просто сидим, думаем, где спать, как жить». Она говорит: «Приходите ко мне в дом». Говорит: «Мой муж был в немецкой нацистской армии, он просто был рядовым, 22 года было ему. Его взяли месяц после того, как она вышла замуж, и он был убит в России. Эта женщина говорит: я так хочу вам помочь русским, потому что, говорит, мой муж вот недавно умер в России, на Советской России. И вот я так себя чувствую виновна перед миром, что моя страна сотворила. И я хочу вам искупить мою вину». Знаете, мне трудно об этом говорить, потому что хорошие люди здесь.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дом Свободы. Памяти Людмилы Торн. Запись 2001 года. Людмила Карловна продолжает.
Мы же не могли жить всю жизнь в Германии. Что там делать? Мы были DP, перемещенные лица, displaced persons. Нас поместили в этот лагерь. Но вы знаете, что тогда же после Ялтинского договора возвращали советских...
Конечно, жертвы Ялты.
Жертва, да, жертвы. И мой папа, конечно, он не другой, он знал, что нас могут вот-вот вернуть. Но, слава Богу, наша фамилия была Земелис. Это латышская фамилия, которая вела нам такое горе. Нашу дедушку расстреляли за эту фамилию. Но эта фамилия нас спасла. Потому что мой папа...
Она уж никак не могла быть русской, такая,
да,
фамилия.
И мой папа нашел латышских людей в этом лагере, латыши, которые, знаете, говорят: у вас настоящая фамилия. Говорят, и они помогли нам продумать, что вот мы из Латвии, что мы не русские. А вы знаете, прибалтийские страны тогда не входили в те, которых возвращали. И нас, слава Богу, поместили в латышский лагерь. И мы должны были выдумать абсолютно, мне тогда что было, ну, там 6-7 лет. И мы все выучили новую биографию, что я не родилась в Ростове-на-Дону, что я родилась в Резек. Меня там научили петь украинские песенки, там «Куртатеце, Гарисман». И так вот мы спаслись. Но знаете, я помню этот период, как ужасно, когда появлялись эти списки людей в нашем лагере, которых возвращают. Один человек в нашем корпусе повесился на полотенце. Другой человек спрыгнул с 6-го этажа. Так не хотели возвращаться, потому что знали, что с ними будет. И эти советские представители проходили на грузовике. Я помню, люди начали так трясти грузовик: уходи, уходи. Но все равно возвращали людей против воли. Это была огромная как вы знаете, трагедии Ялтинского договора. Но мы спасли, что мы вот превратились в латышей. Но поскольку я ни слова по-латышски, она, эти дети, какая-то глупая, тебе уже 6 лет, ни слова по-латышски. Я тогда переехала к моей этой немке, тете Энне в Гайдельберг. А лагерь был в Мюнхен, в Мангайм. И так вот я 4 года жила с этой женщиной чудесной. Это моя тетя Энна.
А родители?
А родители были в латышском лагере. Ага. Это рядом, электричка. Ну, просто мне трудно было. Я ходила в немецкую школу. И поэтому это даже было чудесно, потому что я с детства выучила немецкий язык, жила с немкой. Я чисто говорю по-немецки, по-русски, по-английски, благодаря этому. Потому что, вы знаете, когда в маленьком таком возрасте, молодом, дети... Да, учат быстро. Ну вот, ну прошло время, конечно, 49-й год, 50-й год, все равно нам надо было мигрировать. Мой папа подал документы и на, ой, я помню, на Бразилию, на Аргентину, на Канаду, на Америку. И Бог нам помог, что нашли нам спонсора в Америке, в штате Арканзас, Арканзо. Какой-то генерал, Дженерал Гейдж, который пошел на пенсию. У него была ферма, куриная ферма в Арканзасе, в маленьком городе. И он, в общем, по спискам выбрал нас. И мы, к счастью, в общем, приехали на эту ферму куриную. И, конечно, журналисты пришли и начали нас расспрашивать, а кто вы? Вот я не принесла. Что мы должны говорить, что мы из Германии. Вот у меня вырезка, и вот мне 11 лет, приехали в 50-м году. И вот статья, вот латышская девочка Людмила Землис с курицами там и такое. Это был очень тяжелый период, следующие 7 лет, потому что хотя мы были свободные люди в Америке, мы не были свободными. Потому что мы все, мы же жили под ложными данными. Мы приехали в Америку под ложными данными. Мы боялись, что нас могут вернуть.
Березовская болезнь,
именно. Вот вы знаете. Пока этот Родион Березов не выступил в Конгрессе и сказал, что я не там латыш, не эстонец, я русский. Очень помогла Толстая, наша дорогая
Александра Львовна.
Она выступала в Конгрессе и говорила, что этих людей нельзя выдавать. А между прочим, некоторых возвращали. И этот период был очень неприятный период. Это мое детство в Америке было ужасное, потому что у меня была двойная жизнь, когда гости проходили вечером, я говорю, папа, а мы сегодня латыши или мы сегодня русские? Mm-hmm. Папа говорит, нет, послушай, осторожно, сегодня могут быть люди, которые, знаешь, могут так же латышско, смотри. И я трясла, что могу что-то не сказать правильно. Или наоборот, папа говорит, не волнуйся, мы сегодня русские, приезжают такие же, как и мы, которые тоже прячутся. И вы знаете, вот это была такая двойственность, потому что в школе меня просили, ученица, расскажите нам о вашей родной стране Латвии. Я стояла при 35 детей и рассказывала про мою родину Латвию. Но мне так было неприятно, что должна была лгать на эти ребенок. Но мне было уже 11, 12, 13 лет. Но, слава Богу, как раз когда уже подошло время мне поступать в университет, мне было 17 лет, это березовская болезнь, ее отличили. Как вы знаете, Конгресс создал чудесный новый закон, что те, которые приехали в Америку ложными данными, не по собственной вине, чтобы спасти свою жизнь, что не могут выйти. И вдруг за неделю появилось в Америке 1000 новых русских, и меньше стало латышей, эстонцев, поляков, румын. И, конечно, я считаю этот день одним из самых счастливых дней моей жизни, потому что я поступила в университет уже, говорила, что я родилась в России, что мой родной язык русский. И я выросла в штате Миссури, город Сент-Луис, Миссури. Ну, Марк Твен описывает это, Том Сойер, Миссисипи, Миссури. Я окончила университет. И, конечно, как я сказала, после того, как у меня был этот вечер с папой, я сразу, у меня собрала $250 и села на поезд и приехала в Нью-Йорк и начала искать работу. Я political science, политолог и политнаука, и, конечно, немецкий. Я не хотела забыть немецкий, так что был мой второй, но политолог я главная, да. И я приехала в Нью-Йорк, 63-й год, вот, и сразу начала искать работу, где я могла бы что-то делать против коммунизма, против Советского Союза. Но я узнала, что есть такая радиостанция «Свобода». Пошла туда. Там мне сказали, ну, я отлично кончила университет, там была там председателем своего класса и все такое. Мне говорят, ну, вы не захотите эту работу просто печатать в отдел кадров. Это все, что у нас есть. Я говорю, я беру. Я пошла. Я считала, что надо просто ногу в правильную дверь поставить, а если что-то у вас есть здесь, в голове, в сердце, что-то выйдет. И так и вышло. Я через полгода... Я стала секретарем такого человека Майкл Терпак. Был такой Айзек Патч, Айк Патч и Майк Терпак. Это был отдел специальных проектов. Я пошла секретарем в этот отдел специальных проектов. И этот отдел занимался интересными вещами. Главное, мы старались, как сказать, создавать мосты между иммигрантами, разных национальностей, украинцами, русскими, армянами, грузинами, и радиостанция «Свобода». Я по моей работе Special Project должна была там выступать в разных организациях, и в школах американских, рассказывать о радиостанции «Свобода», нашей работе. Мне очень-очень нравилась эта работа.
Какой это год, когда вы поступили?
63-й. Вот, как раз на десятилетие. Вот он, меня одели, вот она в украинку, и, ну, фотографировали для рекламы. Тоже наш вот отдел специальных проектов мы делали. Это вот я нарисовала это мой рисунок на... Помните, я же хотела быть художницей,
да.
Я вот решила все-таки...
Трудная линия, да. Все схвачено.
Ну вот, и это вот мы тоже по Советскому Союзу издавали такую брошюру маленькую на русском языке, на украинском, на белорусском, где мы описывали. Мы брали, в общем, интересные статьи с радиостанции «Свобода» и печатали ее, распространяли. Вот говорит «Радио Свобода», отец Сергей Булгаков, «Опас», и критика Евгения Евтушенко. Мы интересные программы брали с радиостанции «Свобода» и писали, печатали.
Много таких вышло?
О, много! Я несколько лет этим занималась. Я была одним из редакторов вот этого брошюрки, да.
Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. В эфире краткая сводка новостей. Похороны президента самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Багапша пройдут в четверг в его родовом селе Джгерда. Сергей Багапш скончался сегодня утром в одной из московских клиник из-за осложнений после перенесенной операции. Ему было 62 года. В Кизляре в ночь на воскресенье убит сотрудник полиции. Как сообщают в правоохранительных органах Дагестана, неизвестный выстрелил в патрульного полицейского, похитил его оружие и скрылся. Около 70 тысяч человек собрались сегодня в Кишиневе на так называемый «социальный марш», сообщает молдавское информационное агентство «Омега». Участники акции, организованной партией коммунистов Республики Молдова, требовали отставки правящего в стране Альянса за евроинтеграцию. В Сирии правительственные танки окружили сегодня несколько населенных пунктов провинции Хомс в центральной части страны, в том числе города Растан и Талбиса. По сведениям активистов, в городах стреляют несколько человек ранены, перекрыта автомагистраль, соединяющая Хомс и Хаму. В провинции Гельмент на юге Афганистана 14 человек погибли и 6 были ранены в ночь на воскресенье в результате авиаудара НАТО. Об этом сообщил сегодня представитель местных властей Давуд Ахмади. В Афганистане в субботу убит командующий полицейскими силами в северных провинциях генерал Мухаммад Дауд Дауд. Нападение смертника произошло на территории резиденции губернатора провинции Тахар. Среди погибших двое военнослужащих германского контингента.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дом свободы. Памяти Людмилы Торн. Продолжаем программу. Целое поколение советских правозащитников, диссидентов и политзаключенных, высланных, невозвращенцев и военнопленных знает и помнит неутомимую и жизнерадостную Людмилу Торн. Людмила Карловна скончалась 15 декабря 2009 года в Соединенных Штатах. Она оставила незаконченную книгу воспоминаний. 10 лет назад в Нью-Йорке я записал с ней большое биографическое интервью. Сегодня фрагменты из него.
Этот отдел специальных проектов занимался то, что называется public relations. Но у нас пришла такая мысль в голову. Мы подумали, если железный занавес можно пробить словом, устным словом, почему не постараться пробить этот железный занавес письменным словом, то есть книгами. И эта идея возникла, мы как-то варили ее в 66-м, 7-м, 8-м году. И наш директор Айк Патч тогда попросил немножко денег. Как вы знаете, тогда ЦРУ финансировал радиостанцию «Свобода», это был такой открытый секрет. И он попросил директоров ЦРУ в Вашингтоне, ну, немного денег. С этой идеей сказал, давайте попробуем, может, давайте будем тоже стараться пробивать, передавать информацию не только через радиоволны, а тоже через книги, журналы. И давайте попробуем. И нам дали 2000 долларов. Довольно мало. Ну, тогда было больше, чем... И сказали, покажите нам, что вы можете с этими деньгами сделать. Мы тогда поговорили с таким, вам знаком, Владимир Юрасов, Рудольф Жабинский. Володя был перебежчик. Он был тогда высокий, энергичный человек, большие брови. Ему эта идея понравилась. Он говорит, знаете что, дайте мне хороший комплект книг. Я в свое свободное время, вот вечером, суббота, воскресенье, буду ходить на Нью-Йоркский гавань, а там же советские пароходы проходили с советскими моряками. Mm-hmm. Говорит, попробуй, может быть, мне что-то удастся морякам передать. И я тогда как раз уже занималась русскоязычными книгами, поскольку Айк Патч плохо говорил по-русски, Хелен Сверлинг, американка. Я была единственный человек в этом отделе специальных проектов. Я уже была заместителем к этому времени директора, перешла, в общем, с секретаря на эту должность. Я тогда закупила много разных интересных книг. От Имки я заказала книги там Булгакова и Бердяева. Но тоже старалась хороший диапазон дать. И мы вот дали эти книги Володе Юрасову, и он пошел. Я помню это хорошо. Весь уикенд какой-то пробыл там на этом гавани. Но такой был человек, который очень ему легко было входить в разговор с людьми. Он расчесался в понедельник, нам улыбка от уха до уха. Говорит, давайте книги еще. Он встретился с моряками. Моряки брали книги и дали ему знать, уже честно, что они отца Сергея Булгакова не будут читать. И так далее. Но что они знают, что в России не смогут эти книги хорошо продать. Ну, знаете, мы считали, что если человек так хочет прочитать Бердяева или Булгакова, или там потом книги Светланы Лилуева вышли, ну пусть, но это хоть как-то книги дойдут. И хочу подчеркнуть, что мы получали фонды от ЦРУ, но мы совершенно независимо решали, какие книги мы будем или не будем переводить. У нас был свой комитет, мы раз в год, у нас была конференция в Лондоне, там была чудесная женщина Джоан Балсер, она недавно вот умерла. англичанка, кончила Оксфордский университет, хорошо по-русски говорила, чудесная культурная женщина. Она просто открыла библиотеку русскоязычную. Понимаете, каждая наша организация по-своему действует, зависит от условий. В Лондоне она просто открыла библиотеку, много всех книг. Мы же не только наши книги выставляли, там Орвелл, Джеймс Джойс, Кафка, Камю. Мы покупали тоже все книги. Но спасибо, мы покупали книги, конечно, Имка Пресс. Мы старались, но иметь хорошую библиотеку всех наших центров. И вот в Лондоне тоже много было мигрантов, которые работали как вот на Радио Свобода, на BBC. К этим мигрантам приезжали сейчас родственники, друзья или советские журналисты, которые к ним проходили вечером. И часто спрашивают, а где здесь можно же русские книги? Им говорили, вот такая чудесная английская организация, маленькая библиотека, называется UBEX. И к Джоан Полсон, бесконечно поход. Вот пришла один раз к ней молодая женщина, красивая русская женщина с маленьким ребеночком, 5 месяцев. Она приехала к своей сестре в Лондон на несколько дней просто как гость. И она пришла в библиотеку эту чудесную, и видит, там уже вышел, как раз только что вышел ГУЛАГ в маленьком формате посева, знаете, маленький. ГУЛАГ тогда было, это сенсация, это был 1974 год, он вышел, как вы знаете, в декабре 1973-го. И ГУЛАГ был, это номер один был на разрыв. Эта молодая женщина говорит, я так хочу эту книгу взять с собой, но будет же меня обыск, шмон. Так что она сделала? Она купила красивые, хорошие, большие пеленки для ребенка. И в пеленку сунула ГУЛАГ. И так полетела. И потом, когда она уже прилетела, послала открытку Джоан. Говорит, дорогая Джоан, ваши английские пеленки такие чудесные. Они такие крепкие, они непромокаемые. Все держится в пеленке. Мы тогда знали, что ГУЛАГ прошел. Но это просто как пример. Я знаю, у меня лично, когда в Нью-Йорке распространила книги, я помню, когда вот балет из Ленинграда приехал Кировский балет. И я всегда ходила на Кировский балет, а у меня здесь на руках были и Ахматова, и Гумилев, и все такое. И я потом за кулисы ходила, и я помню, да, я тоже часто ходила в гостиницу рядом, где они всегда останавливались. И я помню, я просто сижу, конечно, я узнаю балерин, их ножки, как уточки. Я просто подхожу, говорю, меня зовут Людмила Торн, я русская, я знаю, я люблю русские стихи, вот Ахматова, ходила. Они, конечно, глаза сразу. Одна даже, блин, начала плакать. А я ж наизусть знаю всю эту Ахматову, но у нас же нет. И они брали Ахматова, Гумилева, Пастернака, все такое. Просто это любовь к книгам. Но вы знаете, для что такое для русского человека книги.
Людмила, а были люди, которые отказывались, которые враждебно начинали к вам относиться?
Да, вы знаете, были такие случаи, но это не были балерины. Это были, знаете, я вам скажу, что, например, я впервые меня послали в поле, и на филка сказать, меня послали. Я только вышла замуж, и мы с моим мужем-роботом решили поехать в Мексику в 68 году на медовый месяц. А там как раз были Олимпийские игры, там были советские. И мы с роботом поехали, и я тоже взяла у меня Библии, книги. И у нас была маленькая спортивная машина, открытый зад был такой стеклянный. И мы туда положили эти русскоязычные книги и поехали. И мне удалось кое-кому из атлетов в Мексике дать книги. Оказывается, за мной и за роботом следил гибист. И мы раз пошли в ресторан, а он напротив сел и кричит на весь ресторан. Я знаю, чем вы занимаетесь. Вы передаете незаконную литературу нашим атлетам. Прекратите. Мы с роботом начали смеяться, потом думали, знаете, лучше идти. Мы побежали к машине. А он за нами кричит. Я наблюдала, я видела, как вы давали книги. Увидела эти книги, мы Библии тогда раздавали. И стихи тоже, ничего политического такого. Он подошел к нашей машине, начал кричать на нас. Видите, что у вас в этой... Да, и доктор Живаго как раз тоже. Но мы начали хохотать, были молодые, вот уехали. Его зовут Марлен. Я никогда не забуду этого Марлен. Да, конечно, были враждебные ситуации. Но зато меня послали тоже Экспо 67, и это было очень интересно. Это международная выставка, там тоже был советский павильон. Я ездила туда иногда одна, иногда с друзьями, вот Ростик Шульц. И...
А где это было?
Это было в Монреале.
Монреале,
да. И вот она, я вот, видите, вот фотографии, я хожу с этими книгами на полный день и ночь. И вот интересные случаи были. Один раз я иду, и эта книга у меня уже на плечо, я так смотрю, как раз в этот вечер выступал красноармейский хор. И идет напротив один такой огромный, как бы как генерал в погонах, ну, он был певец из красноармейского хора в форме. Идет прямо на меня. Я думаю, надо его как-то подцепить. Что же мне можно сделать? Я тогда кокетливо так, у меня сумка, у меня одна... Это ручка сумки. Я ему говорю, вы говорите по-русски. Ну как же, я же из Москвы. Говорю, а я тоже говорю по-русски. Здравствуйте, я из Нью-Йорка. Мой подход был, ну всегда, я хотела немножко посмешить. Конечно, генерал говорит по-русски. А он тогда, да, говорит, вы из Нью-Йорка. Я говорю, да. Я так с ним разговариваю, сумка вот так у меня отвисла. А здесь у меня доктор Живаго. И о, технология власти, автор Ханова. Он так разговаривает, смотрю, он меня смотрит. Он говорит, а вы не хотели бы пройти со мной в чешский павильон? Я говорю, с удовольствием. Думаю, почему в чешский павильон? Мы идем, заходим. Чем славится Чехия? Хрусталь. И чешский павильон выставлял красивый чешский хрусталь в абсолютно черной комнате, с черным бархатом и такой косвенный свет. И вот мы идем в этой черной комнате, смотрим на прекрасный чешский хрусталь. Вдруг я чувствую его вот так, книгу. Сюда доктор Живаго, сюда автор Ханова нам бедра, в левую сторону что-то еще. И он вот так вот, как мумия. И вот мы выходим и говорит, спасибо, Людмила, мне было очень приятно с вами посетить чешский павильон. Я говорю, нет, так же. Он идет вот так, как мумия, вся заложена в книге.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дом Свободы. Памяти Людмилы Торн. Запись 2001 года. Наша беседа тогда в Нью-Йорке продолжалась несколько часов. Все не вместишь в одну радиопередачу. Большой сюжет был посвящен борьбе в защиту Владимира Буковского, борьбе, которая, как известно, закончилась скандальным и счастливым обменом хулигана на Карвалана. Надеюсь, со временем мы познакомим наших слушателей и с этими воспоминаниями. Людмила Карловна продолжает.
У нас был этот чудесный комитет защиты Буковского, и он стал пустым, когда Володя обменяли в декабре 76 года. А Алика Гинзбурга арестовали в феврале 77-го. Как вы знаете, Александр Гинзбург был первым администратором Русского общественного фонда Александра Александровича Солженицына. И его арестовали в феврале 77-го года. Конечно, это не был сюрприз, он тоже был участником Хельсинской группы. Его целый год держали, не освобождали, не было процесса. Я тогда уже сотрудничала с Натальи Дмитриевны Солженицыной, потому что к этому времени тоже приехала моя милая сотрудница Ирина Алексеевна Иловайска-Альберти. Мы с ней вместе работали в Али, в Риме. Когда я решила вернуться в Рим, мы думали, никогда не увидимся, плакали, обнимались, она мне вот это кольцо подарила. Вдруг 8 месяцев позже она мне звонит, говорит, а я тоже переезжаю в Америку. Меня пригласил Александр Александрович быть помощником. Ее муж умер в декабре 75 года, и я думаю, это хорошо было для Ирины Алексеевны, как-то переменить атмосферу, она переехала в Америку. И к этому времени Ирина Алексеевна Иловайская, Альберти и Наташа Солженицына, я уже начали сотрудничать, как помочь дать огласку делу Гинзбурга. И мне однажды звонит Наташа Солженицына, говорит, Люся, говорит, поскольку ваш комитет Буковского пустой, а вы меня, говорит, могли бы попросить ваших членов комитета, чтобы они теперь вот переключились на работу за освобождение Гинзбурга? Я говорю, конечно. Ну, Патриша обзвонила там Артур Миллер, Сау Белло, Курт Ванагут, Олби, А я больше была в контакте с, скажем, председателем АВТКПП, профсоюз AFL-CIO-LAIN Kirkland. Я была в контакте с сенатором Джексон. Обзвонила весь Вашингтон. Ну, в общем, очень быстро у нас создался чудесный комитет, 39 человек, комитет защиты Гинзбурга. И вот следующие 2 года я работала на этот комитет. То есть я работала как журналистка, переводчица, но моя душа, как сказать, 2 года лежала в этот комитет защиты Гинзбурга. Мы с этим комитетом, как сказать, мы пошли один шаг дальше, чем с комитетом Буковского. В этом смысле, что мы с Патрисией Барнс, с Еленой Алексеевной и Наташей Солженицыной, вот наш комитет, 39 человек, мы напечатали бланк, красивый бланк. Вот почетные лица все здесь, кто вот Людмила Торн, executive secretary. Моя квартира, это была квартира, мой домашний телефон, был телефон комитета. И это, конечно, был очень активный комитет. Мы устраивали демонстрации в защиту Гинзбурга. Вот когда вот его осудили, 10 июля 1978 года был процесс над Гинзбургом и Шаранским. Интересно, я не понимаю, почему Советы одновременно судили 2 таких крупных личностей, Шаранского и Гинзбурга. Не знаю, может, они хотели нам показать, что мы вас не боимся, но на Западе это двойной был удар и такое эхо, потому что судили самого, ну, известного еврейского деятеля за права на выезд и Гинзбурга. Ну и вот, и мы с Патрисией решили устроить тогда этот же день демонстрацию перед Советской комиссией ООН, там, где мы стояли за Буковским. 5 лет, теперь мы 2 года там собирались. И опять, кто пришел? Пришел Артур Миллер. Пришел Олби. Пришел Курт Ванегут. И, конечно, эти лица привлекали прессу. И все американские газеты, вот она, видите, стоит вот, вот Джоэл Грей, это Артур Миллер, «Release Гинзбург», «Let Гинзбург continue his brave, selfless work». Конечно, это по всему миру разошлись эти фотографии. И вот мы 2 года занимались с Аликом. И да, мы заявление вот давали, вот, например, вот Washington Post, наш комитет, вот оно, заявление. Mercy is about to be put on trial, накануне процесса, Washington Post. Но мы все время старались как-то напоминать западному миру о существовании Гинзбурга. И что происходит? 27 апреля 1979 года. Я сижу в своем бюро, и как тогда уже меня пригласили быть директором сахарских слушаний в Америке. Я сижу в маленьком зеленом страхолюдном бюро, который наш комитет нашел комнату во Freedom House, такая организация была. Телефон. Звонит секретарь сенатора Джексона. Она говорит: «Людмила, you can go pick up your prisoner». «Людмила, вы можете идти взять своего заключенного». Кого? Александр Гинзбург в Нью-Йорке. Он находится недалеко от вас. Где? Говорит, я не могу вам все сказать. Он и другие находятся близко от ООН. А больше не могу сказать. Хлоп, кладет. Я, конечно, я чуть, знаете, в обморок был. Я звоню Наташе Солженицыной в Вермонт. Я говорю: Наташа, Алик в Нью-Йорке. Наташа говорит: что вы, что шутите, Люся, что вы за чувство юмора? Я говорю, честное слово, я объяснила, что вот секретарь сенатора Джексона говорит, идите, берите Гинзбурга, он в Нью-Йорке. Я помню, был четверг, ужасный дождь. Я одеваю плащ, у меня не было зонтика. Я думаю, надо бежать к объединенным нациям, если где-то что-то, может, что-то я увижу там. Вот я бегу в ООН, хожу по Первой авеню перед зданием объединенных наций. Смотрю, в одном здании напротив от ООН жирные, толстые кадиллаки, лимузины, полиция, охрана. Да, я взяла вот наш комитет защиты Гинзбурга, там мои статьи, которые я писала о нем, все-все, беру и смотрю, и такой красивый дом, и охрана, и все. Я пробиваюсь, там такой огромный такой security man, такой красивый толстый негр стоит. Я говорю, я должна пробиться, я секретарь Гинзбурга, я должна пробиться, там диссиденты. Он говорит, ну идите, идите. Я смотрю, комната освещена, много прессы. Я вбиваюсь, меня впускает красивая молодая женщина, говорит, the president and Mrs. President of Togo welcome you. Я пробилась на прием президента африканской страны Того. Ой, боже, я говорю, извините, я тогда тихенько, тихенько ухожу. Бегу домой, я же вся мокрая, как мышка. Моя квартира недалеко, прихожу домой, я только переоделась, звонок с «Голос Америки», звонит мне Зоя Сафир. Зоя Сафир, не знаю, была такая журналистка молодая, она всегда такая, ну, пронырливая в хорошем понимании. Она говорит, Люся, я тебе скажу, где Алик, но ты мне должна сказать, что я первая получу с ним личное интервью. Я говорю, it's a deal, договор. Говорит, их держат, он и других, в гостинице ООН. Я быстро опять одеваюсь, бегу, подхожу к этой огромной, красивой гостинице и смотрю, правда, что-то происходит. Там лифты, там уже отцепила что-то полиция. И я вижу, там журналисты. И представитель Госдепартамента, который меня знал как секретарь комитета Гинзбурга, он говорит, 37 этаж, и меня пропустил. Я иду, мое сердце бьется на 37 этаж. 37 этаж, там стоят эти молодые люди с такими штучками висят. Я думаю, боже, как хорошо, что американское правительство... Я поняла, что это охранщики, что это, ну, Secret Service. Знаете, моя мама глухая, у нее такой аппаратик. Я думаю, боже, они все глухие. Думаю, как хорошо, что американское правительство нанимает, ну, глухих, немых на такую работу. И один человек с Госдепартамента говорит, Людмила Торн, я знаю, вот комната Гинзбурга. Я вхожу, смотрю, теннисная ракетка на кровати. Думаю, боже, Гинзбург только вышел с концлагеря, он уже в теннис играет, что ли. Смотрю, что-то странное. На ночном столике огромные пули. Этот человек с Госдепартамента говорит, знаете, извините, это не комната Гинзбурга, это комната охранщиков, а это не теннисная ракета, это огромная такая, как покрышка для оружия, похожа на теннисную ракетку. Говорит, вот комната Гинзбурга. Вхожу, стоит Алик. Совсем, конечно, не такой, как я его видела, без красной бороды, без темных волос, худой, брытый. Мы обнялись, поцеловались, поплакали, конечно, мы друг друга лично не знали, но я о нем знала, он меня знал. Мне Арина Гинзбург звонила с Москвы, благодарила за деятельность комитета. Ну, вот так. Но он объяснил, что их обменяли на двух шпионов. Конечно, познакомил сразу с Эдиком Кузнецовым и Дымшицем, и пастор Винс, и Валентин Мороз. Да? Они все были вместе на 37 этаже. У каждого была своя шикарная комната. Огромная квартира. И мне Алик рассказал, говорит, знаешь, говорит, нас, когда нас привезли первый раз, 5 человек, в одну комнату, мы все сразу кинулись на эту огромную кровать в 5 человек. Мы были так усталые, знаете, летели. А нам сказали, нет, у вас у каждого такая комната. И, ну, я там тогда переводила. Весь вечер был, это позднего вечера. Из Госдепартамента человек говорит, знаете, скажите им, пусть они завтра этим утром устроят пресс-конференцию. Это было 27-го, было пятница, субботу. Пусть они какое-то проготовят, ну, для выступления, общее, о всех их заявления, joint statement. Ну, я им перевела, и они тогда пошли, посидели и написали, сказали, что Кузнецов будет. Это официально утром говорит. И мы сидим, разговариваем, и Госдепартамент так говорит, какой ужас, мы не лучше советских офицеров. Советские, говорят, они их голодом морили, и мы. И он дал 5 меню, и говорит, переведите им меню, и скажи, что они хотят кушать, и мы закажем с кухни. И знаете, передо мной сидят эти зэки, которые много лет ели это похлебку, вы знаете, худые. Ну, а Винс не был таким худым, потому что его из ссылки привезли. Другие были в Мордовии, в лагерях. Я перевожу это, вот она, утка, курица, отбивные, мясо. И что вы хотите? Они все на меня так смотрят, молчат. Я говорю, ну, дорогие, ну, скажите, я, ну, что вы хотите, вот, Алик? Они на меня смотрят, я чувствую, они уже злобой на меня смотрят. Я поняла, что как это глупо, эти люди, которые на похлебке жили, я им даю выбор, хотят ли они курицу или утку, или омар, или бифштекс. И они все голосом, хором говорят, Люся, вы все закажите за нас, все, нам все равно, что-нибудь. Я тогда заказала всем стейк, бифштекс, картошку, большой салат, овощи и что-то на сладкое. И все, конечно, поели. Но я так помню этот момент. Думаю, какая глупая. Почему, как они могут найти в такой момент?
Здесь мне приходится оборвать рассказ Людмилы Торн. Я очень надеюсь, что книга ее мемуаров, написанных по-английски, рано или поздно увидит свет. И что память о неутомимой активистке и защитнице советских узников совести будет закреплена и на бумаге. Последние месяцы жизни Людмилы Карловны были омрачены тяжелой болезнью, но она находила утешение в заботе очень близких для нее людей, которым и сама когда-то помогла, Татьяны и Николая Мовчан. Мне тоже посчастливилось познакомиться с ними. Свой дом свободы она принесла под их кров. Светлая память Людмиле Карловне Торн. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Бурджанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, и я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономической кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.